Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Ночью 13 декабря 1974 года был совершен один из самых сложных одиночных побегов из СССР. На туристическом круизном лайнере, который назывался «Советский Союз», он курсировал из Владивостока до экватора и обратно, при этом не заходил ни в какие порты, пропал пассажир Станислав Курилов. Он спрыгнул в океан с верхней палубы. Причем из-за особенностей строения судна сделать это можно было только сзади, в район грибного винта. То есть нужно было еще умудриться не попасть под этот винт. Иначе Курилов напоролся бы либо на подводные крылья, которые вдоль всех бортов были примерно по 1,5-2 метра, чуть ниже ватерлинии, либо на балластные цистерны, которые тоже по бортам развешаны. За 3 дня без воды, без пищи он сумел проплыть 100 километров. Прикидывал он, что это будет меньше, но не совсем разобрался на местности, в темноте тем более, и вышел он на берег филиппинского острова Сиаргао. Сегодня мы хотим побеседовать о побегах из Советского Союза, их причинах, последствиях этих побегов. У нас в гостях политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, ну вот конкретно к побегу Курилова мы сегодня привязались, но эта история потрясающая. Когда прочитал, я, конечно, я был шокирован, что так, оказывается, было можно. Вы что-то знаете об этом человеке?
Вы знаете, я был знаком с двумя людьми, которые знали его по Ленинграду, знали, как он готовился. На самом деле, вот эта удивительная выносливость, она все-таки тренированная. Потому что, вот как рассказывают его знавшие люди, он, во-первых, для того, чтобы его не съели акулы, он несколько лет не ел мяса, чтобы вот не было вот этого специфического человеческого запаха, на который реагируют акулы в море. То есть он на самом деле очень хорошо разбирался и в рыбах, и в океанологии, то есть и он был профессиональным пловцом и спасателем, и занимался водолазным делом. То есть он был человеком очень подготовленным, и он за несколько лет до этого побега готовился совершенно осознанно для того, чтобы вот совершить этот побег. Он занимался йогой, тренировал задерживание дыхания, тренировал свое тело вот на выносливость именно. Поэтому все вот два человека, которыми я был знаком, они говорили, что он был удивительно спортивный человек. Человек, которому в Советском Союзе жилось эмоционально, интеллектуально тяжело. В каком плане? Прежде всего, он был человеком таким, не слишком духовным, поэтому для него жизнь была единственным шансом прожить ее так, как ему хочется. В Советском Союзе он прожить ее как океанолог, как исследователь, как ему казалось, не мог, потому что его не выпускали ни на какие конференции, ни на какие-то вот мероприятия за рубеж.
Какой-то проект поначалу с Жак-Ивом Кусто даже планировался,
Там то есть он сложилось. Поначалу хотел бежать, обычным путем, выехав за границу на какое-то мероприятие. Дальше, вот он, поняв, что его не выпускают, он решил вот действительно уже своими силами решить эту проблему. Причем, смотрите, он жил-то на самом деле долгое время в Ленинграде и работал в Ленинграде. Потом он перевелся во Владивосток, представляете, да? Потом, добился, чтобы попасть на этот Советский Союз, на этот лайнер.
Достаточно билет было купить,
да? Я имею в виду,
что... Он больших денег, правда, стоил.
Да, то есть это как бы такая вот история действительно уникальная. С одной стороны, а с другой стороны, вот эта история показывает, насколько люди, которые хотели жить по-другому, на что они были способны и как рискнуть готовы были. В определенной степени, но это вызывает удивление, действительно, вот такое желание прожить другую жизнь, не ту, которая вроде как тебе была предназначена, исходя из тех реалий 70-х годов, в которых он существовал. Там можно, понимаете, к этому можно относиться совершенно по-разному. Можно считать, что он был каким-то предателем, там, да, вот люди, может, с левыми убеждениями воспримут это как предательство. А мы, ну, из нашего времени, мне кажется, это смотрится более спокойно. В каком смысле? Что человек хотел заниматься любимым делом, океанографией, изучением подводных глубин, каким-то свободным путешествием по миру. В определенной степени вот эта жажда, понимаемая им, что в Советском Союзе он ее не утолит, привела его к тому, что вот он несколько лет готовился к этому побегу и совершил его. Я знал его сына, потому что здесь есть еще и моральная, конечно, сторона, потому что он бросил и сына, и жену. Я вот, честно говоря, не очень помню, развелся ли он с женой, но сына бросил, это точно. И у сына очень плохая история, он пил, очень пил. Я сейчас даже не знаю, я помню, это лет, да, 20 назад, я его, он сильно очень пил. Он чуть постарше меня, поэтому я не знаю, жив он сейчас и не жив, но явно, что это вот уход отца таким способом сыграл и в жизни сына такую, в общем-то, нехорошую роль. Потому что сын, в принципе, добрый был, хороший человек. Вот я как его вспоминаю, как мы общались. Но, видимо, вот этот какой-то шаг отца, ну, что он надломил его, наверное.
А, кстати, вообще, что бывало вот с семьями так называемых беглецов? Ведь это же не единственный случай, когда семью
бросали. Ну, вот смотрите,
бросали.
Допустим, знаменитая история побега Ивана Солоневича, да? Вот этого яркого публициста, который в эмиграции написал несколько очень известных и переведенных на многие европейские языки книг, вот как «Россия в концлагере», «Народная монархия» и так далее. Там, да? А вот он попал в концлагерь в 1934 году. Попал в концлагерь, причем со своим братом младшим, и со своим сыном. А потом их разделили уже внутри концлагерной жизни по разным лагерям. Но они договорились, причем это у них тоже уникальная какая-то... Она потом описана вот в этой книге «Россия в концлагере», как они бежали. Ну, прям абсолютно такая, знаете, киношная история. Люди договорились за несколько месяцев перед тем, как их разбросало по разным концлагерям, что в один и тот же день они обязательно побегут в сторону финской границы и вот преодолеют как бы вот это расстояние. Я не помню, они рассчитывали, по-моему, на 2 недели вот такого путешествия и готовились к этому тоже, ну, больше года. Там собирали какие-то хлеб, там, ну, какие-то спички, там, что можно было добыть в реалиях ГУЛАГа. А до этого они понимали, что их уже посадят, его жена фиктивно вышла замуж за немца и уехала в эмиграцию. Ну, как бы формально работать в советском учреждении в Германии, но они договорились, что они тоже совершат побег. Но когда они совершали побег, их поймали и посадили в ГУЛАГ. И вот в ГУЛАГе они все равно решили и даже из ГУЛАГа убежать. И вот эти 3 человека, юноша, да, там, не помню, 17, 18 или 19 лет ему было, сыну Солоневич, и 2 человека, вот, брата. Ну, они, надо сказать, что да, действительно, те, кто бежал, были спортсменами, как правило. Вот один занимался гиревым спортом, даже до революции он занимал какие-то там первые места в чемпионатах России по подниманию тяжестей. Его брат заведовал одно время физкультурой на Балтийском флоте. То есть очень крепкие люди такие, подготовленные физически. И вот они действительно в один и тот же день бежали из разных концлагерей, но время в пути оказалось значительно дольше. То есть они где-то, по-моему, 3 недели, что ли, пробирались по этим болотам финским, чтобы пересечь финскую границу. И это им втроем удалось. уникальный случай. Вот они в Финляндии воссоединились. И
это довоенный, да, случай?
А?
Довоенный случай.
Это 34-й год. 34-й год. И вот они... Каждый написал об этом побеге книгу свою. И сын написал, и Иван Саваневич, и его брат Борис Саваневич. А что касается вот действительно, как это, ну, как бы... отражалось на родственниках,
в союзе.
Остался у него отец. Отца тут же посадили и расстреляли, его жену тут же посадили и расстреляли, и, по-моему, несколько сводных братьев тоже попало в концлагерь, потому что у его отца уже была другая семья, их мать общая умерла во время Первой мировой войны, и отец его, Ивана Саваневича и Бориса Саваневича, повторно женился, и у него уже были другие дети от другой жены. Так вот, их всех тоже арестовали, посадили в концлагеря, а его отца и его новую жену расстреляли. То есть очень все сурово.
Но это мы сейчас привели пример 30-х годов.
Да,
впоследствии это, наверное, все-таки менее сурово было.
Ну, вот смотрите, видите, ну вот, да, вот этот вот Курилов, с которого мы начали, в общем, его родственникам никаких особых репрессий не попало, да.
А ему самому заочно что-то присудили, да?
Да, по-моему, он...
Срок какой-то.
Лет 10 ему, по-моему, присудили за измену родине по 58-й, по-моему, статье какой-то. Не помню, какой пункт. А его жена, кстати, как была стюардессой. Она так вот всю жизнь и продолжала дальше работать стюардессой.
На внутренних
летала
рейсах.
На внутренних линиях. И, насколько я знаю, ей какие-то вот претензии не предъявлялось. И там по работе каких-то сложных... Не знаю, по работе, может быть, что-то и было там, но, по крайней мере, она дожила вот до 2000-х годов. И я не знаю, как там она окончила жизнь, но когда я вот общался с его сыном, с Куриловым...
А сын вообще в какой сфере занят был?
К сожалению, ни в какую.
А как был такой общались?
Вот, ну, понимаете...
У вас именно вот
его
этот случай
интересовал?
Мама,
вот исходя из того, что она была стюардессой, она была очень, в принципе, состоятельным человеком, и она его содержала. Ну, и он, честно говоря, очень часто пил. То есть вот у него такие запои были, которые... В общем, ну, как-то я думаю, что и свели его, наверное, в могилу, потому что, ну, ничем он не занимался, не работал с пень-колоду как-то, меняя какие-то такие явно временные работы. Ну, вот я говорю, скорее всего, это какая-то была такая травма детства. Связанное
Но
с
вот в этой истории еще важно упомянуть, мы сейчас о других случаях поговорим, но вот в истории с Куриловым. Он попал на Филиппины. Страна тоже как бы и даже сейчас не самая такая демократичная, со своими законами, нравами. И он же там еще в тюрьме какое-то время
сидел. Да, он сидел с каким-то миллионером, который ему, надо сказать, по жизни тоже помог. И здесь надо понимать, что до того, как он бежал, в эмиграцию попала его сестра. Почему его, кстати, еще и не выпускали? Потому что его сестра вышла замуж за канадца и уехала в Канаду. Почему он сам потом оказался в Канаде? Потому что, собственно, его сестра, ну, как бы поручилась за то, чтобы вот его принять как бы в Канаде. И он из Филиппин переехал.
А можно было так напрямую в Канаду? Я читал, что он был индийского происхождения, этот человек, и они сначала через Индию все-таки... Как
Честно
бы,
говоря, я не помню, как там конкретно было, но к тому
Индии.
Моменту гражданство его сестры уже было канадское.
Да, да, да. Это
поэтому,
так.
Собственно, он как-то смог легализовать сначала в Канаде, а потом переехал в Израиль, там нашел себе жену, и там, собственно... Кстати говоря, тоже, видите, вот как-то и погиб-то он тоже.
Ну да,
связано с водой все-таки.
Утонул в
да,
озере.
Да, утонул, вот, будучи водолазом.
Опять же, да, занимаюсь любимым делом.
Да.
Я вот что хотел спросить. Филиппины почему, например, не выдали Советскому Союзу? Были ли запросы? Или
у Филиппины в то время были такое, ну, скажем так, ну, не знаю, там, 52-м штатом Соединенных Штатов. Там в общем, насколько я понимаю, был проамериканский режим, который, в общем, не имел никаких желаний, собственно, сотрудничать с
Советским. Но при этом они не могли его выпустить, пока кто-то ему не оплатит билет с Филиппин.
Потому что, ну, собственно, самим филиппинцам было абсолютно все равно, кто этот человек и какая его будет дальше судьба. Поэтому, собственно, он сам, надо сказать, проявил большую инициативу, чтобы вот отыскать и свою сестру, и как-то списаться, и вот этот по-моему, американский миллионер тоже ему помог, с которым он оказался в филиппинской тюрьме.
А вы же сказали, что 52-м штатом США,
ну, там и какие-то
были
экономические
Филиппины.
Какие-то были проблемы.
А американец сидел.
Какие-то экономические проблемы.
А вот эти побеги, ну, в частности, вот Курилов, там была еще история, я не помню, к сожалению, фамилию, девушка тоже бежала с лайнера круизного в Австралии.
Да-да-да, но ее называли там мисс Красный Купальник.
Да-да-да, и у нее там все неплохо сложилось.
Ну, честно говоря, вроде как бы пишут, что плохо. Она там как-то вот занималась какой-то рекламой и, по-моему, довольно удачно вышла замуж за какого-то журналиста весьма крупного издания. Мы не знаем, как на самом деле она кончила свою жизнь. Вот я, например, не знаю. Но, видимо, на тот момент для нее это была хорошая ситуация, потому что она не была известна. То есть это не был какой-то известный спортсмен или какой-то деятель культуры, который остается за рубежом. Она была обычной же девушкой советской, которая вот по каким-то причинам внутренним хотела как можно быстрее покинуть Советский Союз и готова была вот так жестко рисковать своей жизнью.
Про спортсменов и деятелей искусства мы поговорим чуть позже. Сейчас вот меня интересует вопрос побегов таких с серьезным ущербом, что ли, национальной безопасности, когда, знаете, либо человек бежит, который обладает какими-то, ну, определенными сведениями, там, содержащими
гостайн. Знаете, был знаменитый побег летчика, да, в 70-е
вот, да,
годы в Японии. Он угнал новейший истребитель советский.
МиГ-25.
Да, да. То есть, ну, это, конечно, ущерб безопасности, потому что, и насколько я понимаю, тут же его разобрали спецслужбы, ну, как бы сняли с него все мерки, да. Хотя, насколько я понимаю, его вернули потом советской стороне, но, что называется...
Вы имеете в виду самолет?
Да, по-моему, самолет вернули, но перед этим его разобрали и сняли с него все мерки, я так понимаю, все, что хотели, все узнали.
Да, а летчика быстренько Соединенные Штаты прибрали,
да,
к рукам, и судьба у него отлично сложилась. Виктор Беленко.
Да, да.
Его звали. И дело в том, что он тоже семью оставил.
Да, да. Вот это, кстати, в общем-то, с моей точки зрения, характеризует такого рода людей, вот если они бросают семьи, особенно детей, в общем-то, это так эгоистические поступки. Потому что вот я, например, знаю, был побег семьи Чернавиных таких, они все-таки семьей бежали. То есть муж, жена и сын. Вот они все втроем договорились тоже и бежали. Вот.
Какой
у них
год
отец. Это 32-й год, отец тоже попал по делу о каких-то там консервных, инкриминировалось, что консервы отравляли, значит, какие-то там специалисты по ихтиологи. Там, да? Он был ихтиологом, занимался изучением рыб, и вот ему инкриминировали, что он там специально, значит, делал отравляющие какие-то консервы. Там кучу расстреляли, а вот его посадили, потому что он не признавал свою вину. И вот в 30-м году его, по-моему, посадили. В 31-м году к нему разрешили приехать жене и сыну. Они договорились, что на следующий год они тоже, вот он убежит, значит, из своего лагеря, а они должны подъехать тоже к финской границе, там встретиться. И вот у них получилось втроем. Прям вот так вот, через договоренность, через год.
Чуть ли не единственное направление это финская
граница. Ну, смотрите,
граница
нет, вот, допустим, тот же самый Солоневич. Они пытались бежать первый раз, через персидскую границу, через Кавказ. У них не получилось. А вот когда они уже сели в ГУЛАГ, а ГУЛАГ все-таки это вот такой вот север туда, ближе к финской границе. Собственно, никаких вариантов-то не было, как, куда бежать-то.
Угу. Поэтому... А, то есть, а когда они пытались бежать...
Когда они пытались бежать...
Вот, на юге,
на
они...
юге, да, их поймали первый раз. Собственно, поэтому и посадили.
То есть стремление к свободе,
да,
они,
да,
пронесли,
есть,
через...
Да, то есть там люди, что называется, причем надо понимать, это же не 70-е годы. Там,
то
если бы Курилова поймали,
сразу
ну
все.
Что, ну, наверное, посадили бы, да. А этих бы расстреляли бы 100%. Как бы.
Угу. Сюда, наверное, можно причислить к побегам... Я не знаю, наверное, это отдельная тема, но тем не менее, вот мы говорим про 30-е, потом сразу выскакиваем в 70-е. Но в 40-е, например, годы много же людей осталось, да, после,
ну, понимаете, там
после
вот
окончания 40-е, войны.
40-е, такой сложный вопрос, а что вообще считать? Вот, допустим, люди, попавшие в плен, и когда советская власть возвращала пленных, пожелавшие остаться, вот можно их... тоже вот в эту категорию подводить людей, что они бежали как бы из Советского Союза? Наверное, нет. Они не захотели возвращаться, понимая, что пленные воспринимались тоже как предатели Родины. И многие из них понимали, что они переедут из немецкого плена и концлагеря в советский концлагерь. И многим просто не хотелось как бы вот так... что называется, ну, как-то... Не, тут уже даже не то, что рисковать, а что называется, уже совсем без всякой вины сидеть еще раз в тюрьме. А те, кто бежал уже там, вот, допустим, из советской зоны, да, оккупации в 40-е и 50-е, ну, это какие-то отдельные там офицеры, которые вот по каким-то своим личным причинам решали убежать на Запад. Как правило, это было действительно связано с тем, что они захватывали с собой какие-то документы, которые рассчитывали передать другой стороне и тем самым, собственно, свою жизнь как-то на Западе обустроить. То есть, в принципе, это можно называть, мне кажется, предательством.
В хрущевскую оттепель можно сказать, что хоть как-то упростилось... вот эта процедура выезда за границу?
Да нет, я думаю, что в хрущевские времена, опять же, выезжали за границу только те, кому советская власть разрешала. Там, да, вот, наши знаменитые тогдашние шестидесятники-поэты почему по всему миру ездили? Да потому что их отпускали. Потому что им советская власть разрешала, и советская власть считала, что они транслируют там какие-то важные идеологические смыслы для Советского Союза. А так, что называется, без партийного билета или без того, что органы понимали, что этот человек будет правильно себя вести за рубежом, да нет. Вот поэтому мы и знаем только в основном либо деятелей искусства, либо спортсменов, которые выезжали из страны и там оставались. То есть вот таких каких-то при Хрущеве, вот я даже не знаю, побегов гражданских лиц прямо из Советского Союза. Вот чтобы они прямо переходили границу и вот пытались остаться за рубежом. Только те, которые официально выезжали по официальным разрешениям советским и там уже оставались. Вот такие случаи есть. А вот так, чтобы, как вот мы обсуждаем там семью Солоневича или семью Чернавиных, там вот что-то я даже не припоминаю таких случаев.
Ну, насколько я понимаю, достаточно серьезная, да, процедура, мы еще подробнее обсудим, была для того, чтобы выехать за границу. Нужно,
да,
было там,
да,
различные стадии, пройти по линии КГБ.
Да, конечно.
Вот. И вроде бы как не в интересах советских властей было знакомить советского гражданина с тем, а как живут там, да, на загнивающем Западе, в капиталистических странах.
Понимаете, чтобы попасть на загнивающий Запад, сначала надо было на развивающих социалистических странах попробовать, да, потому что никто вас сразу в капиталистическую
это
страну,
понятно,
не отправит.
Да. Я хочу спросить, а почему тогда вот при Хрущеве проходили такие вот международные большие форумы типа фестиваля молодежи,
студентов? Так они в Советском Союзе проходили.
Но дело в том, что там люди увидели, как других людей увидели вот на...
Ну, понимаете, это вещи неизбежные, потому что...
Увидели американский быт, например, вот на той самой знаменитой...
Есть вещи неизбежные, да, страну невозможно было закрыть абсолютно, тем более Хрущев позиционировал свой режим именно как вот такой открытый, альтернативный период Сталина, особенно после 20-го съезда. Он все время говорил об некой открытости, сам поехал в Соединенные Штаты, да, вел какие-то переговоры, так называемая оттепель происходила. Хотя, в общем, честно говоря, ну вот, если говорить, например, о гонениях, ну, слушайте, при нем были одни из самых жестких гонений на религии. В стране закрыто было больше половины храмов всех разных религиозных организаций.
Михаил Борисович, сейчас паузу мы небольшую сделаем, после нее продолжим беседу. Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, сегодня у нас в гостях. Беседуем о побегах из Советского Союза.
По душам.